Ну что ж, сегодня я хотел бы обратиться еще к одному тексту Священного Писания, который также хорошо всем вам известен, и который наверняка большая часть из вас знает наизусть. Этот текст записан в книге Откровения в 14 главе в 12 стихе. Им заканчивается трехангельская весть. Помните, как звучит этот текст? Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди и веру в Иисуса Христа. Согласны ли вы с тем, что этот стих, вот этот текст, та мысль, которая в нем заложена, вообще говоря, является сердцем адвентистской вести? Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и веру в Иисуса Христа. Почему? Потому что на самом деле в нем соединяется вера в Иисуса, или как многие его читают, вера Иисуса, с соблюдением заповедей Божьих. Сейчас, если мы посмотрим на христианство, то вот именно этот вопрос, он является порой камнем преткновения для христиан. Да? Есть те, кто рассматривает как бы закон как центральную заповедь, как центральный пункт их веры, да? И мы их называем, или их называют законниками, те, кто упор делает на соблюдение закона. Гораздо большее число христиан, наоборот, отодвигает закон в сторону и говорят: только вера, да? Больше ничего, заповеди уже не нужны, теперь только вера в Иисуса Христа. Закон Божий уже не важен. И часто таких вот людей называют сторонниками, да, дешевой благодати. Но здесь, вот в этом стихе, мы видим, как соединяются оба. Обе истины. Соблюдение заповедей Божьих и вера в Иисуса Христа. Они соединяются здесь в одно целое, и более того, вот это объединение, оно представлено как отличительная черта народа, который будет жить в последнее время. Надо сказать, что такое понимание было в церкви адвентистов седьмого дня далеко не всегда. Первые адвентисты, например, понимали веру в Иисуса, вот здесь, в этом стихе, как, ну как вот часто веру люди понимают, как простое согласие с определенным перечнем доктрин, с определенным перечнем учений, то есть как согласие с некими догмами церкви. Джеймс Уайт, вы, наверное, знаете, да, кто это муж Елены Уайт, в апреле 1850 года, когда писал толкование на этот стих, он выделял в этом стихе три момента. Первое. Здесь терпение святых. То есть это народ, который должен уметь терпеливо ожидать пришествия Иисуса, несмотря, тогда в 1850 году это было еще очень актуально, несмотря на разочарование 1844 года. Это первое. Второе. Это народ, который получил печать живого Бога, соблюдая заповеди Божьи. И третье. Это народ, сохранивший веру, как систему верований, таких как покаяние, крещение, вечеря, многоомовение, вероучение церкви, частью сохранения веры, конечно же, как он особенно подчеркивал, являлось соблюдение заповедей Божьих. Согласны ли вы с таким пониманием этого текста? А в чем здесь проблема? Что здесь неправильно? С чем вы не согласны?
Формально.
А что неформально тогда получается?
Должны быть живые отношения с Богом.
Ага. Вы знаете, здесь в этой интерпретации, вы, наверное, обратили внимание, акцент делается именно на соблюдении закона Божьего, на соблюдении заповедей Божьих. То есть Джеймс Уайт, он поместил в два из трех пунктов напрямую это, и первый пункт, он тоже косвенно к этому относится. Что изменило это понимание? Когда это понимание изменилось, вот в этом аспекте, в аспекте веры в Иисуса Христа? На самом деле это... Да, на самом деле это изменение, оно произошло на Генеральной конференции в Миннеаполисе в 1888 году. В чем суть этого нового понимания? Вера Иисуса или вера в Иисуса Христа, она теперь рассматривалось не только как согласие с определенным вероучением, да, с определенными догматами, но она начала рассматриваться как живая связь с Богом, а не просто согласие с какими-то определенными доктринами. Живая связь с Богом, которая ведет нас к чему? К повиновению закону Божьему. Дух пророчества пишет, это Елена Вайт, рукопись, которая была, отрывок из рукописи, который был написан в 1889 году. Закон бессилен, если не поместить рядом с ним праведность Христа, чтобы осенять своей славой это царственное мерило праведности. То есть закон, он остается, он свят, праведен и добр, как говорит апостол Павел. Но в нашей жизни он будет бессилен, если в этой, в нашей жизни нет живых и действенных отношений с Иисусом Христом. И что тогда тут первично, а что вторично? Соблюдение заповедей Божьих или вера в Иисуса Христа? Я не про важность говорю, а скорее про последовательность. Что без чего не может быть? Да, совершенно верно, конечно. Апостол Павел в послании к римлянам в 3 главе в 28 стихе пишет, что мы признаем, что человек оправдывается как? Верой. Независимо от дел закона. Означает ли это, что дела закона вообще больше не важны, как сейчас большинство христиан считает? Тот же апостол Павел в послании к Ефесянам очень четко эту мысль разъясняет. Он очень четко показывает эту взаимосвязь. 2 глава послания к Ефесянам. Тоже, наверное, многие из вас эти стихи хорошо знают. 2 глава с 8 по 10 стих. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы его творение созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». То есть мы видим вот эту вот четкую последовательность, да? Никто не отменяет соблюдение заповедей Божьих, но чтобы мы их действительно могли соблюдать по-настоящему, нам необходима вера, необходимы живые отношения с Иисусом Христом, необходимо преобразование нашего сердца. А кто, какой человек может сам преобразовать свое сердце? Мы многое умеем, многого достигли, когда мы смотрим на достижения человеческой цивилизации. Иногда возникает вообще впечатление о всемогуществе, да? Совсем недавно опять вот я слышал разговор насчет Титаника, почему он утонул, да? Потому что, ну, как часто, да, кто-то сказал, что он непотопляем. Когда он смотрел на этот гигантский корабль, да, когда он думал, какую мудрость нужно, да, какое знание нужно, чтобы сотворить такое чудо, да, вот у него, видимо, внутри зародилась эта мысль, да, что вот чего достиг человек, да, его же уже никто ничего не может против него сделать, если такой, таких высот достигла техническая мысль. Но Титаник утонул, да? Но на всех, при всех наших вот этих вот достижениях, скажите, пожалуйста, хоть кто-нибудь, хоть как-нибудь, есть ли какое-нибудь лекарство, кто-нибудь изобрел его для того, чтобы сердце изменить человеческое? Пророк Иеремия пишет, может ли эфиоплянин изменить кожу свою и барс пятна свои? Так вы можете ли делать доброе, привыкшее делать злое? То есть он сравнивает это изменение с чем? Он говорит, что это на самом деле, мы можем что-то внешнее изменить, да? Мы можем от чего-то отказаться, а что-то, наоборот, принять в свою жизнь, да, внешне. Но здесь речь идет о нашей природе. Свою природу мы изменить не в силах. Это может сделать только Христос. Когда мы говорим о соблюдении заповедей, нужно именно таком соблюдении, какого хочет Бог, нужно изменение нашей природы. А здесь мы бессильны при всем нашем прогрессе и при всех наших достижениях. Именно вера, полное доверие Богу, когда мы полностью доверяем Ему, нашу жизнь делает возможным для Христа совершать свою работу в нашей жизни, преобразовывать наш характер, приводить его в гармонию с самим собой и со своим законом. Но вот вопрос, насколько глубоким может быть, а еще правильнее сказать, даже должно быть, вот это преобразование. Насколько глубоко должна вести нас вера в Иисуса в соблюдение, вера в Иисуса, насколько глубоко она должна дать нам возможность соблюдать Божьи заповеди. То есть вот где тот предел? Ну понятно, что идеал это когда все заповеди мы всегда соблюдаем. Достижим ли этот идеал? Или нет? Или где-то все-таки Бог там поставил немножко, ну как, вот столько вы должны соблюдать, да, а вот столько можете оставить, так сказать, ну, поскольку вы несовершенны. Вот здесь хорошо, а тут вот эту часть, ну хорошо, как люди грешные, ладно, это можно оставить. То есть насколько, как, какого исполнения закона Божьего хочет от нас Бог? Какую планку Он здесь поставил? В послании к римлянам, 8 главе, 3 и 4 стих, тоже вы, наверное, помните эти стихи. Да? Послание к римлянам, 8 глава, 3 и 4 стихи. Здесь можно увидеть как бы намек или указание на эту планку. Апостол Павел пишет, как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной, в жертву за грех, и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. То есть апостол Павел говорит здесь о чем? О том, что сами по себе, что значит закон, ослабленный плотью, был бессилен? Это бессилие в законе заключено разве? Он бессилен? Нет. Закон свят, праведен и добр, он совершенен. Значит, о чьем бессилии идет речь? Человеческом. То есть человек ослаблен, поскольку он стал подвержен греху, поскольку после грехопадения Адама и Евы мы имеем эту греховную природу, мы, эта плоть, мы ослаблены ею и стали бессильными в чем? В том, чтобы исполнить закон Божий, в том, чтобы соблюдать его. Но о чем здесь говорит Павел? Он говорит, что поскольку это так, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил, да, грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в ком? В нас. Скажите, а оправдывает закон кого? Он оправдывает того, кто его частично соблюдает? Нет. Вот закон, он имеет такое свойство. Оно хорошо написано в послании к Галатам, о нем говорит апостол Павел. Он говорит, проклят тот, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. Вот если постоянно и все, тогда ты можешь получить оправдание закона. Если нет, хоть в чем-то, где-то что-то не так, он уже тебя оправдать не сможет. Так вот, Павел здесь говорит, что Христос для того и пришел, для того и принес себя в жертву, чтобы что? Чтобы оправдание закона могло исполниться в нас, живущих не по плоти, но по духу. Но постоянное всего, разве это возможно? Вот я смотрю на себя, я думаю, каждый из нас тоже на себя смотрит. Могу я сказать, что я постоянно все исполняю? Нет, конечно. А в перспективе, в будущем, предпосылки есть к этому?
Нет.
И вот я согласен полностью. Не вижу я, по крайней мере, этих. Когда я на это смотрю, то получается, что апостол Павел это все написал для того, чтобы меня загнать в какое-то, значит, придавленное состояние, что вот нужно это делать, а я не могу. И никак не могу, и как я не стараюсь, и не смотрю, и даже в перспективе не вижу того, чтобы я это смог. Но на самом деле ответ здесь кроется в другом. И здесь, чтобы к этому ответу перейти, я хотел бы сделать такой скачок некий. Вы потом увидите, почему я вдруг этот скачок делаю. Скажите, какой уникальной истиной мы, адвентисты седьмого дня, наша церковь обладает вот среди всех остальных конфессий христианского мира? Что нас отличает от всех остальных в вероучении? Суббота не уникальна. Да, очень мало кто ее соблюдает, но я знаю и духовных субботников, пятидесятники седьмого дня, которые языками говорят и субботу соблюдают. Есть баптисты седьмого дня. Иудеи, соответственно, да. То есть это действительно очень отличительная истина, но она не делает нас уникальными. С святилище. Да. Служение Иисуса Христа в небесном святилище. Вот это та истина, которая отличает нас от всех остальных христианских религий. А что является кульминацией этого служения? Еще один стих. Вот мы начали с и продолжаем, в общем-то, рассуждаем над стихом, который является основополагающим. Но есть еще один стих, с которого адвентизм вообще начался. На 2300 вечеров и утр, и тогда святилище очистится. То есть что кульминация этого служения является? Да, очищение небесного святилища, следственный суд на небесах. А какую связь он имеет с тем, о чем мы говорили до сих пор? Вот о оправдании закона, которое должно исполниться в нас. Что, собственно, происходит на этом суде? Тема гигантская, конечно, и в проповеди ее полностью освещать, ну, до вечера точно это время займет. Я только кратко скажу. То есть на самом деле на суде рассматриваются небесные книги, да, с записями нашей жизни, в том числе и грехов, да. И когда исследуется дело кого-то, скажем, ваше или мое дело исследуется. И вот суд доходит до записи о каком-то грехе. И вы знаете, да, что когда мы каемся, если мы согрешили, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведника, который есть умилостивление за грехи наши. И если человек в покаянии обращается к Богу, просит прощения за совершенный грех, то что происходит там в этой книге? Да, делается пометка о том, что этот грех прощен. И вот суд этот идет по моей жизни и находит такую запись. Что он делает с ней? Он ее стирает. На суде эта запись стирается. Но у меня вопрос. Это формальное действие?
Нет.
То есть вот просто он дошел, нашел, пометка есть, стер, все. Имеет это какое-нибудь отношение к моей жизни здесь?
В моей сердце стирается.
Бог не лицемер. Если уничтожаются записи о грехах, это что означает? Это означает, что и грехи в моей жизни, они, я уже их не совершаю. То есть они действительно изглаживаются из моей жизни. Да и если мы посмотрим в книге Откровения, в 21 главе мы пишем, что в небесный Иерусалим кто войдет? Не войдет ничто нечистое, никто преданный мерзости и лжи. А где это очищение от нечистоты, от мерзости и лжи должно произойти? И когда оно должно произойти? Написано, что когда, тоже в послании к евреям, в 9 главе, в 28 стихе, что когда Христос придет во второй раз, Он придет. Вот почему-то автор послания к евреям сделал на этом акцент. Он придет не для очищения греха, а для ожидающих его воспасения. То есть, другими словами, это очищение к тому моменту, оно уже должно произойти в народе Божьем, да? Но достижимо, мы опять возвращаемся к тому место, с которого сделали скачок на небесное святилище. Опять я повторяю этот же вопрос. Но достижимо ли это? Может ли действительно это очищение произойти здесь, на этой земле, когда мы живем в греховной природе? Христос сказал, человеком это невозможно, но Богу все возможно. Он, правда, немножко по другому поводу это сказал, но смысл достаточно широк этого высказывания. Богу, то, что невозможно человеком, оно возможно Богу. Мы этого сами сделать не можем, но это может сделать Бог. Что тогда делать нам? Сидеть, ждать, пока Он это совершит в нас, или что? Вы знаете, я хотел бы обратить внимание на описание вот этого очищения святилища, которое происходило в ветхозаветные времена. Ведь мы узнали о том, что на небе действительно есть небесное святилище, и о том, что в нем идет следственный суд, в нем идет это очищение, только благодаря тому, что Бог в Ветхом Завете оставил нам прообразную систему, да, то есть та система служения во святилище, которая была в Ветхом Завете на земле, она на самом деле является прообразом того, что происходит в небесном святилище. И когда очищалось святилище на земле, это было прообразом вот этого великого очищения небесного святилища. И там есть интересный момент, который как раз связан вот с этим вопросом. А что должен был делать народ, когда происходило, когда первосвященник совершал вот это вот очищение земного святилища? Давайте мы с вами откроем книгу Левит, 16 главу, и с 29 стиха мы прочитаем. 16 глава книги Левит, с 29 стиха. «Ибо и да будет сие для вас вечным постановлением, в седьмой месяц, в десятый день месяца, когда был день очищения, смиряйте души ваши, и никакого дела не делайте, ни туземец, ни пришелец, поселившийся между вами, ибо в сей день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты пред лицом Господним. Это суббота покоя для вас. Смиряйте души ваши. Это постановление вечное». Вы знаете, если в Библии в отрывке определенном одна и та же мысль повторяется более одного раза, это значит, что эта мысль очень важна. Я вот все время об этом говорю. Смотрите, Библия ведь это не очень большая по объему книга, да? Ну, средняя по объему книга. Но если посмотреть, сколько книг написано о Библии и сколько книг ее толкуют, то можно очень отдаленно себе представить на самом деле, сколько информации находится вот в этом вот небольшом объеме, да? И если при том, что вот при этой, я извиняюсь таким компьютерным термином скажу, жуткой компрессии информации, Бог все-таки считает нужным что-то два раза повторить, согласитесь, это означает, что Он придает этому особое значение. Что в этом отрывке повторяется дважды? Одна фраза дважды повторяется в трех стихах. Да, смиряйте души ваши. Этот отрывок как раз говорит о том, что должен делать народ. И вот дважды Бог говорит, смиряйте души ваши. Что это значит? Что это такое? Вот как бы вы определили истинное смирение пред Господом? В чем оно заключается?
Покаяние.
Ну, наверное, прежде всего в том, что мы признаем... С этого оно, наверное, начинается. Смирение ведь перед Богом, да, происходит? То есть мы должны признать, что Бог вправе руководить нашей жизнью, что Бог вправе руководить мною, что Он вправе брать в бразды правления моей жизни в свои руки. Да, это первое. Но мы можем признать это, да, признать, что Бог вправе, но при этом, как только Бог скажет, а, дай-ка мне их, да, мы сразу... Нет, я лучше сам пока, да, поуправляю. То есть помимо простого признания, что еще должно быть? Мы должны не просто признать, но мы должны и отдать свою жизнь в руки Божьи, чтобы Он ей руководил, да? И мы должны следовать за Богом, не впереди Него бежать, а идти за Ним, так как Он нас ведет. Хотя порой нам будет казаться, что вот если я пойду вот туда вот, то это будет быстрее гораздо, да, если я пойду сюда, это будет лучше для меня, а Бог говорит не туда, не сюда, а вот иди вперед. И мне кажется, ой, а если я вперед пойду, там столько трудностей, столько проблем, столько, я не знаю, еще чего может быть, лучше уж так или сяк. Но смирение перед Богом, оно заключается в том, что я, несмотря на все свои мысли и домыслы, если Бог мне сказал идти туда, я иду именно туда, куда Он меня призывает. А как все это называется одним словом, помимо смирения? Когда мы следуем, да, смирение, послушание, можно еще добавить одно слово, доверие. Да, а все это вместе.
Вера.
Совершенно верно, это вера. Именно благодаря ей мы можем обрести победу над грехом. Здесь, правда, я хотел бы сделать одну ремарку. Есть целое вероучение христианское, которое говорят о том, что человек в этой жизни может достигнуть такого состояния, когда будет полностью избавлен от греха. То есть, по-моему, святая плоть даже как-то вот так это называется. Вот, такое учение. Да, я могу сразу сказать, Библия нигде не говорит нам о том, что у нас будет святая плоть до того, как Христос придет во второй раз и изменит наши тела. Пока мы живем здесь, грех Вот эта наша греховная природа, она в нас есть и будет. И она будет предъявлять права на нас. И дьявол будет пользоваться нашей вот этой греховной природой, окружая нас своими искушениями. И здесь, если мы думаем, что, так сказать, от этого мы в какой-то момент здесь можем быть избавлены, нет. Никогда не будет того момента, когда искушения вдруг раз все и прекратятся, и мы сможем ходить в таком свете безгрешные святые. Нет, они всегда будут. Природа эта будет, до второго пришествия Христа никуда она не денется. Тогда о чем мы говорим, о чем идет речь? Просто мы несколько раз повторили избавление от греха, я хочу, чтобы мы понимали, о чем на самом деле идет речь. Речь идет не об избавлении от нашей греховной плоти, а о чем? О том, что мы можем побеждать грех, что мы можем одержать победу над ним. Благодаря вере в Иисуса Христа, благодаря Его силе, мы можем говорить греху «нет». Есть один стих в Священном Писании, на который, может быть, меньше внимания обращают, но который для меня является вот одним из таких золотых. Апостол Павел в послании к римлянам, в 8 главе, в 12 стихе, он говорит: «Итак, братья, вы уже не должники плоти, чтобы жить по плоти. Вы можете отказывать ей. Она предъявляет свои претензии на вас, но вы ей уже ничего не должны». В Иисусе Христе вы уже не должники плоти, чтобы жить по плоти. Благодаря вере, благодаря живому общению с Иисусом Христом мы можем прийти, мы можем быть приведены в полное послушание святому Божьему закону. Понимаете ли вы теперь, как связано соблюдение заповедей Божьих и вера в Иисуса Христа? И еще один вопрос, который тоже, я думаю, должен стать понятным для нас. Как связано то, что на небесах сейчас происходит следственный суд, с нашей жизнью здесь? Потому что может показаться, что там что-то происходит, здесь тоже что-то происходит. Одно на небе, другое на земле. Никакой связи нет. Но на самом деле очищение небесного святилища, которое там происходит, имеет прямое отношение к моей жизни. Потому что в сей день, как пишет Моисей, но на самом деле он говорит слова Божьи в книге Левит, в сей день очищают вас от всех грехов ваших. Именно сегодня, именно сейчас, потому что следственный суд на небесах уже идет, и уже давно идет по нашим меркам, именно сейчас Иисус Христос ведет особую работу по приготовлению своего народа, по очищению его от греха. Именно сейчас, через веру Иисуса, Бог готовит свой народ к тому, чтобы в нем отразилась полнота характера Иисуса Христа. И именно сейчас от нас требуется вот это вот смирение, да, смиряйте души ваши. Именно сейчас от нас требуется вера, особое подчинение Его Слову, Его Святому Духу, чтобы эта работа могла быть совершена в нашей жизни. Осознаете ли вы величие вообще вот того момента, который сейчас у нас происходит? И удивительно на самом деле, что именно в тот момент, когда Христос особенно хочет благословить свой народ, когда Христос хочет очистить свой народ от греха, народ как-то вот, да, расслабленно себя чувствует. Может быть, отчасти потому, что мы не осознаем, что на самом деле сейчас происходит. Но вот очень хотелось бы, чтобы мы это осознали настолько, насколько это только возможно в нашем состоянии. Хотите ли вы действительно победить грех в своей жизни? Если хотите, то тогда второй вопрос. Готовы ли вы отдать свою жизнь, свое сердце Иисусу Христу, чтобы Он сделал вас чистыми от всех грехов ваших? Христос этого очень хочет. Аминь. Помолимся.